Письмо Штелину. 27 октября 1757 года. Перевод. Высокоблагородный господин надворный советник, высокочтимый друг. Хотя я уже вполне уверен, что ваше высокородие имеет о моей мозаичной работе самое лучшее и соответствующее действительности мнение, все же нахожу необходимым напомнить вашему высокоблагородию некоторые обстоятельства, а именно. Первое. Что это искусство, которое во все времена пользовалось особым почетом, здесь моими стараниями в короткое время доведено до такого состояния, для достижения которого в Риме потребовалось несколько столетий и большие затраты, несмотря на то, что там всегда можно было найти так много мастеров живописи и по стеклу. Второе. Что все материалы имеют такую же прочность и качество, как и римские, а краски их не изменяются ни от воздуха, ни от солнца, ни вследствие истечения времени, так как они изготовляются на сильном огне. Третье. А так как это искусство здесь доведено до такой высоты, то несомненно, что при большом опыте, в особенности в большом объеме, оно достигнет такого высокого совершенства, какого только можно желать. Настоящее напоминание, будучи справедливым, полезно не только мне, но и изящным искусствам вообще. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что ваше высокоблагородие примите его во внимание при репорте канцелярии. Остаюсь с полным почтением вашего высокоблагородия покорнейший слуга Ломоносов. 27 октября 1757 года. Адрес: господину Штелину, надворному советнику и директору Академии художеств. В собственном доме. Сенат предложил академической канцелярии освидетельствовать мозаичные изделия Ломоносова. Канцелярия припоручила это собранию Академии художеств, где руководящую роль играл как раз Яков Яковлевич Штелин, 1709-1785 годы. Профессор, советник канцелярии Академии наук, директор по художествам. 'Доношение в канцелярию Академии наук о предоставлении отпуска для поездки на фабрику. 22 июля 1758 года. В канцелярию наук. Доношение. Крайние мои нужды требуют меня отлучиться отсюда на заведенную мою фабрику. Того ради канцелярию Академии наук прошу на оную фабрику отпустить меня на 29 дней без вычету жалования. Коллежский советник Михайло Ломоносов. Июля 22 дня 1758 года. Просьба Ломоносова была удовлетворена, но он возвратился из отпуска раньше срока, главным образом по делам, связанным с печатанием книги первой его собрания сочинений, которое выпускал Московский университет. Письмо Шувалову. 8 июля 1759 года. Отрывок. Мои манускрипты могут ныне больше служить, ежели я сам, не имея от моих недоброжелателей покоя. Сверх сего, не продолжая времени, должен я при первом случае объявить в ученом совете все новые мои изобретения ради славы Отечества, дабы не воспоследовало с ними того же, что с ночезрительную трубою случилось. сей ущерб чести от моих трудов стал мне вдвое горестен, для того, что те, которые сие дело невозможным почитали, еще и поныне жестоко, с досадительными словами спорят, так что, видя, не видят, и слыша, не слышат. Невзирая на то, стараюсь произвести в действие еще новый оптический инструмент, которым бы много глубже видеть можно было дно в реках и в море, нежели, как видим, просто. Коль сие в жизни человеческой полезно, всяк удобно рассудить может. При сём не могу приминуть, чтобы не показать явного бессовестия моих недоброхотов. В трудолюбивой, так называемой пчеле, напечатано о мозаике весьма презрительно. Сочинитель того, Тредиаковский, совокупил свое грубое незнание с подлой злостью, чтобы моему рачению сделать помешательство. Здесь видеть можно целый комплот. Тредиаковский сочинил, Сумароков принял в пчелу, Тауберт дал напечатать без моего уведомления в той команде, где я присутствую. По сим обстоятельствам ясно видеть, ваше высокопревосходительство, можете, сколько сии люди дают мне покою, не престая повреждать мою честь и благополучие при всяком случае. Умилосердитесь надо мной, милостивый государь, освободите меня от таких нападков, которые, меня огорчая, не дают мне простираться далее в полезных и славных моих отечества упражнениях. Никакого не желаю мщения. Не токмо всеуниженно прошу оправдан быть перед светом высочайшую конфирмацию докладу от правительствующего сената о украшении Петропавловской церкви, чего целый год ожидая, претерпеваю сверх моего разорения посмеяние и ругательство. Ваше сильное ходатайство может меня от всего скоро избавить и уверить меня о непременной милости, которую за особливое счастье и честь в жизни моей почитаю. Вашего высокопревосходительства всенижайший и усердный слуга Михайло Ломоносов. Из Санкт-Петербурга, 8 июля 1759 года. Академические недоброжелатели резко и несправедливо критиковали построенную Ломоносовым ночезрительную трубу. Более чем трехлетняя полемика с ними не позволила Ломоносову обнародовать свое изобретение. Примерно за 2 недели до приведенного письма Ломоносов получил от Шувалова новую трубу, сделанную в Англии, и обнаружил, что в ней реализовано его же предложение. Это лишило Ломоносова и Россию приоритета в изобретении. Явным бессовестием Ломоносов считал появившуюся в июньском номере журнала «Трудолюбивая пчела», издавался Сумароковым и печатался в академической типографии, статью Тредиаковского о мозаике, где автор писал, что невозможно подражать совершенно камешками и стеклышками всем красотам и приятностям, изображаемым от искусной кисточки. Ломоносов опасался, что эта неквалифицированная дилетантская статья может неблагоприятно повлиять на ход возбужденного им в Сенате дела о заказе на мозаичные украшения для Петропавловского собора. Письмо Воронцову. 30 декабря 1759 года. Сиятельнейший рейхсграф, милостивый государь Михайло Ларионович. В надежде на высокую вашего сиятельства милость, принимаю дерзновение утруждать вас, милостивого государя, всеуниженным прошением, касающимся больше до общей, нежели до моей пользы, в котором уповаю милостивейшего от вашего сиятельства извинения, когда вам усердные мои труды представлю. Через 15 лет нес я на себе 4 профессии, то есть в обоем красноречии, в истории, в физике и в химии. И он и отправлял не так, чтобы только как-нибудь припроводить время, но во всех показал знатные изобретения. В красноречии ввел в наш язык свойственное стихов сложение и штиль исправил грамматическими и риторическими правилами и примерами в разных сочинениях. В физике разные публичные речи и диссертации в комментариях от великих ученых людей весьма похвалены. В истории показанное истинное происхождение российского народа в первом томе истории российской. В химии, кроме других изобретений, Мусия. Сверх сего уже 3 года отправляю дела канцелярские, стараясь о распространении наук в Отечестве. В гимназии через 30 лет было такое бедное состояние, что учащиеся ходили в классы в толь нищетском виде, что стыдно было их показывать честным людям. Получая жалование, на пищу отцам своим отдавали, и, будучи голодные, холодны, мало могли об учении думать, и сверх всего хождением домой через дальнее расстояние и служением дома отцу и матери теряли почти все время. Имели случай резвиться и видеть дома худые примеры. Для того не дивно, что с начала гимназии не произошли не токмо профессоры или хотя адъюнкты доморощенные, но ниже достойные студенты. Ныне, по моему представлению и старанию, все гимназисты чисто одеты одинаким зимним и летним платьем, имеют за общим столом довольную пищу, время употребляют на учения и ведут себя порядочно. И потому были в один уже год несколько в классах произвождений, и 8 человек от профессорского собрания удостоены в студенты по строгом экзамене. Введенными мною российскими классами в гимназии пользуются не только россияне, но и чужестранцы. Таким же образом и о университете крайне стараюсь, но мало к тому моего авторитету. Товарищи мои по канцелярии, имея в смотрении людей нижних чинов, легко могут с ними управиться. Напротив того, мне в нынешнем чине не сметь и напомянуть профессорам о исполнении должностей, чтоб читают за обиду и ходят по знатным домам с ложными жалобами. Нынешний отъезд его сиятельства, милостивого государя графа Кирилла Григорьевича, необходимо требует особливого учреждения. Затем, что 2 иностранные в канцелярии члены против меня перевес имеют, который я чувствую не без остановки приращения ученых-россиян. Великий академический корпус, состоящий из многих департаментов, неотменно должен иметь вице-президента, ибо он и положен в много меньших командах. К сему, ежели кто определен будет извне академии, то никакой не воспоследует почти пользы, затем, что он долго будет должен признаваться ко внутреннему академическому состоянию и между тем чужих умов слушать, которые в академии, коль не согласны, довольно известны. Напротив того, будучи 20 лет в всем корпусе в разных чинах и уже 9 лет советником, 3 года членом канцелярии и прежде в нескольких бывших в ней комиссиях быв судьею, и сверх того, отправляя разных профессоров должности, и через то вызнав и высмотрев во всей академии, где есть излишества и недостатки, совершенное право имею всенижайше просить о произведении меня вонное достоинство, представляя притом истинную и врожденную мою любовь и ревность к отечеству и к наукам, которая всего чувствительнее в моем сердце. Для сих причин не сомневаюсь, что ваше сиятельство будете мне в получении оного по древней вашей отеческой милости предстатель и помощник, и тем вяще ободрите мое рачение к размножению в отечестве природных ученых людей, в которых не без сожаления видим великий недостаток. В ожидании такой вашей высокоотеческой милости с глубоким высокопочитанием прибываю, милостивый государь, вашего сиятельства всеуниженный и всеусердный слуга Михайло Ломоносов. Ходатайствуя о создании должности вице-президента Академии наук и о своем назначении на эту должность, справедливо отмечается в примечаниях к полному собранию сочинений, Ломоносов видел в этом наиболее верный способ изменить соотношение сил внутри Академии и тем самым освободить ее от власти реакционной канцелярской клики, которая противодействовала стараниям Ломоносова о распространении наук в Отечестве, его родению к размножению в Отечестве природных ученых-людей. Однако ходатайство Ломоносова не было удовлетворено. Письмо Шувалову. 14 февраля, 17 апреля 1760 года. При представлении нижайше прошу напомнить, первое, что служу 9 лет в одном чине и остался от многих. Второе, что в Академии больше мне надобно авторитету, чтобы иностранные перевесу не имели. Третье, что граф Кирилл Григорьевич и прежде всего представлял о вице-президенте. Четвертое, что всеми силами стараюсь о ученых-россиянах, сочинил регламенты, привел в порядок гимназию. Пятое, и прежде всего советы давал о Московском университете. Шестое, что вице-президентский чин невеликий, а в графских отсутствиях надобен. Седьмое. Сие ободрит меня к сочинению в один год Петриады. Нота бене. Постарайтесь, милостивый государь, чтобы я благодарственное слово на университетской инаугурации проговорил с великим одобрением. Основная тема записки та же, что и в выше приведенном письме Воронцову. Письмо Шведской Академии наук. 15 июля 1760 года. Перевод. Славнейшей Шведской Королевской Академии наук службу свою преданнейше предлагает и нижайший привет шлет Михайло Ломоносов. Удостоившись чести получения любезной и благожелательной грамоты, которой славнейшая Академия наук пожелала удостоверить избрание мое в члены, почел я за долг свой незамедлительно изъявить благодарность за столь великую и особенную милость от знаменитейшего общества полученную. Чтобы, однако, обратиться мне к собранию таковых мужей не с одной только пустой благодарностью, но как к члену, уже членскую работу предъявить, вменил я себе в обязанность предложить некий образец моей благодарности и усердия. Итак, дерзаю преподнести книжку, где вкратце изъясняются явления, свойственные родному вам и нам Северу, которые, как мне, по крайней мере, то ведомо, в кругу ученым известны не так, как они того заслуживают. Действительнейшим доказательством верности будет суждение о них славнейшей Королевской Шведской Академии наук, милостивое внимание которой никогда не забуду чтить я благодарной душой. Петербург, 15 июля 1760 года. Ломоносов был единогласно избран почетным членом Шведской Академии наук 19 апреля 1760 года. В ответ он написал и направил для доклада, рассуждения о происхождении ледяных гор в северных морях. Письмо Теплову. 30 января 1761 года. Неоднократно писал я к его сиятельству и к вашему высокородию от истинного усердия к расширению наук в Отечестве, в Москву и на Украину, и представлял здесь словесно и письменно о исправлении застарелых непорядков. Однако не по мере монаршеской к наукам щедроты воспоследовали решения и успехи, затем, что не отнято прежнее самовольство недоброхотом приращению наук в России. А когда злодеи ободряются, а добрые унижаются, то всегда добру вред чинится. Кроме многих, недавнейший пример сами довольно помните, и в совести своей представить можете, что вы, осердясь на меня по бессовестным и ложным жалобам двух студентов, кои отнюдь требовали быть адъюнктами по недостоинству, а сами от университета вовсе отстали, и из коих, как я после уведомился, один вам сват, сделали неправое дело. Не спросят меня ответы и оправдания. Присоветовали, да и поштилю видно, сами сочинили мне публичный выговор. Человеку, который больше достоинств и услуг имеет, нежели за такую мелочь перед командою был обруган. И того еще вам было мало. В досаду мне прибавили Миллеру жалованье, якобы он отправлял три дела исправно, а именно за то, что он, будучи профессором 30 лет, никогда лекции не читывал и не сочинил ничего, чтобы профессора было достойно. Второе, что он, будучи конференц-секретарем, задерживает комментарии, неисправностью в сочинении сокращений, ведет тайную, непозволенную, подозрительную с иностранными переписку. Третье, что в ежемесячные сочинения вносят не токмо вещи, какие студент может и кадеты с похвалою исправляют, но и везде, где только можно, предосудительные нашему Отечеству мысли вносят. Все сие показалось вам заслугами, а мое представление — что я через 16 лет одами, речми, химией, физикою, историей делаю честь Отечеству и всегда о добре Академии и о праведной, а не подложной чести его сиятельства усердствую, вы прияли за погрешность для того, что я не удовольствовал бесстыдных требований вашего свата. Поверьте, ваше высокородие, я пишу не из запальчивости, но принуждает меня из многих лет изведанное слезными опытами академическое несчастье. Я спрашивал и испытывал свою совесть. Она мне ни в чем не зазрит сказать вам ныне всю истинную правду. Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении, и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в Отечестве, что мне всего в жизни моей дороже. Некогда, отговариваясь учинить прибавку жалования профессору Штрубу, писали вы к нему «L'Académie Saint-Académiciens». La chancellerie sans membre, l'université sans étudiant, les règles sans autorité, et au reste non confusion jusqu'à présent sans remède. Академия без академиков, канцелярия без членов, университет без студентов, правила без власти, и в итоге беспорядок доселе безысходный. Кто в том виноват, кроме вас и вашего непостоянства? Сколько раз вы были друг и недруг Шумахеру, Тауберту, Миллеру, и, что удивительно, мне. В том больше вы следовали стремлению своей страсти, нежели общей академической пользе, и через таковые повседневные перемены колебали, как трость, все академическое здание. Тот сегодня в чести и в милости, завтра в позоре и упадке, тот, кто выслан с бесчестием, с честью назад призван. Из многих примеров нет Миллерова чуднее. Для него положили вы в регламенте быть всегда ректором в университете, историографу Сирич Миллеру. После, осердясь на него, сделали ректором Крашенинникова. После примирения опять произвели над ним комиссию за слово «Академия фанатик», «Академия фанатичная». Потом не столько за дурную диссертацию, как за свою обиду низвергнули вы его в адъюнкты и тотчас возвели опять в секретари конференции с прибавкой вдруг великого жалования. Представили его в коллежские советники, в канцелярские члены. И опять мнение отменили. Потом прибавили 200 рублев жалования и еще с похвалами в ту самую пору, когда его должно было послать на соболиную ловлю. Все сие производили вы по большей части под именем охранения президентской чести, которая, однако, не в том состоит, чтобы делать вышепомянутые перевороты, но чтобы производить дело Божие и Государево постоянно и непревратно, приносить обществу беспрепятственную истинную пользу и содержать порученное правление в непоколебимом состоянии и в неразвратном и беспрерывном течении. Представьте себе, что знающие думают, а знают все. Представьте, что говорят. Миллер, штрафованный за вздорную диссертацию о российском народе, и он ему предосудительную, и зато в определении подозрительным признанный, имеет уже позволение писать и печатать на немецком языке российские известия безо всякой опасности. Изобличенный в непозволительной переписке и зато арестованный, учинен секретарем конференции и пишет, что хочет без ее ведома. Всеватель недоброхотных и занозливых мыслей в месячные сочинения получает зато похвалы и награждения. Все сие происходит чьим старанием? Вашего высокородия. И, надеясь на вас, не хочет и не думает отстать от своих наглых глупостей и презирает указы, посылаемые из канцелярии. Обратитесь на прошедшее время и вспомните, сколько раз вы мне на Шумахера и на Миллера жаловались. Вспомните его самохвальные российскому народу предосудительное сибирской истории предисловие, которое вы сами опровергли. Представьте его споры в комиссиях с Шумахером, со всеми профессорами, с вами, с президентом. Вспомните, с другой стороны, ваши споры с Шумахером. Между тем письмо о моем уничтожении Кейлеру и ответ, что вы мне сообщили. Вспомните 100 рублев перед вашей первой свадьбой, и между множеством подобных дел воспомните, что вам благоразумный муж, ваш благодетель, князь Алексей Михайлович Черкасский, говаривал о сапожнике. Не бывать де добру, пока он... Далее в подлиннике многоточие. А ныне его наследник и подражатель тоже еще дерзновеннее делает. Вспомните и то, что многими таковыми дурными переворотами обесславленную академию вывесть из нарекания отпущен был Бургов в чужие краи. И нарочный пункт о том написан в его инструкции. На все несмотря, есть еще вам время обратиться на правую сторону. Я пишу ныне к вам в последний раз, и только в той надежде, что иногда приметил вас и добрые о пользе российских наук мнения. Еще уповаю, что вы не будете больше ободрять недоброхотов российским ученым. Бог совести моей свидетель, что я сим ничего иного не ищу, как только чтобы закоренелое несчастье Академии пресеклось. Будешь еще так, все останется, и мои праведные представления уничтожены от вас будут. то я забуду вовсе, что вы мне некоторые одолжения делали. За них готов я вам благодарить приватно по моей возможности. За общую пользу, а особливо за утверждение наук в Отечестве, и против отца своего родного восстать за грех не ставлю. Итак, ныне изберите любое. Или ободряйте явных недоброхотов не токмо учащемуся российскому юношеству, но и тем сынам Отечества, кое уже имеют знатные в науках и всему свету известные заслуги. Ободряйте, чтобы академии через их противоборство никогда не бывать в цветущем состоянии. И зато ожидайте от всех честных людей роптания и презрения. Или внимайте единственно действительной пользе Академии. Откиньте льщение опасных противоборников наук российских. Не употребляйте Божьего дела для своих пристрастий. Дайте возрастать свободно насаждению Петра Великого. Тем заслужите не токмо в прежнем прощение, но и немалую похвалу, что вы могли себя принудить к полезному наукам постоянству. Что ж до меня надлежит, то я к всему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятелями наук российских бороться, как уже борюсь 20 лет. Стоял за них с молода, на старость не покину. Вашего высокородия.